Дорогі радіослухачі, вітаємо всіх в програмі «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий день.
Очікуючи вашої участі, ми вже маємо одне питання наступного характеру. Слава Богу! Цікаво, якщо у ближнього згоріла мечеть, дати кошти, допомогти фізично, три крапки. Олексій Анатолійович, будь ласка.
Спасибо большое. Ближний, ну, если он ближний, то надо помогать. Ну, если есть, конечно, у вас такая возможность. И вы тем самым прославите своего Господа. И когда вы помогаете, то скажите ему, что вы служите Иисусу Христу, а он повелел помогать ближним. Потому что в законе написано «люби ближнего твоего, как самого себя». Даже если он не твой ближний, вот Галатам 6:9 написано: «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Но все равно надо делать добро всем. Итак, даже не своим по вере надо делать все равно добро. Ну, на самом деле, весь цивилизованный христианский мир так живет. Поэтому надо помогать. Если, конечно, это не какой-то там экстремизм или сатанизм какой-то и так далее. А ислам, на самом деле, это авраамическая религия, одна из трех. Ислам, иудаизм и христианство, у них у всех отец веры Авраам. И Авраам точно так же в исламе отец веры. Они такие же потомки Авраама, как иудеи, как и христиане по вере. У нас один Бог, Элохим. Они называют его Аллахом. И им так же, как иудеям, еще не открыто, что Иисус Христос есть Сын Божий, который искупил каждого человека и дал жизнь вечную. Тому, кто уверует в Него, тот будет спасен. Но мы уже имеем все больше и больше свидетельств, что им открывается Иисус Христос. Поэтому ближнему надо помогать независимо от его вероисповедания. Но и даже если он, еще раз говорю, не был ближний, вот давайте прочитаем Луки 6:33, как Господь говорит: «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, ну какая вам за то благодарность? И грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, ну какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, благотворите врагам, взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышними, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите. И давайте, и дастся вам меру добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную, и отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру вы мерите, такой же и отмерится вам». Смотрите, любая нужда, которую мы видим вокруг нас, неважно, верующие они, неверующие, конечно, тем более, если они братья, надо помогать. Но если даже они не братья, то вы прославляете Господа, когда вы им помогаете. Поэтому любая нужда – это сигнал для каждого христианина, чтобы восполнить эту нужду и тем самым прославить Господа. Иисус сказал: «Всякому просящему у тебя давать». Ну, всякому. «И от взявшего твое не требуй назад, и как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте». И тут нету верующий это или неверующий, а всякому. Ну вот, допустим, идет Иисус, подходит к нему, или даже не подходит, а присылают к нему от сотника, от оккупанта, язычника, идолопоклонника, эллина, сотник. Кто? Он же ж не иудей, он же ж не свой по вере. И однако же Иисус ему помогает. Почему? Вот так же мы должны, поступать. И опять же, вот есть такая притча о добром самарянине. Это по поводу ближнего. Мы, наверное, не совсем понимаем, кто мой ближний. Вот вы спросили помочь ближнему. А кто мой ближний? Я хотел бы ее прочитать. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его, ушли, оставив его едва живым. И по случаю один священник шел дорогу, увидев его, прошел мимо. Также левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, то есть это чужой, это не единоверец, это другая вера, да? Проезжая, нашел на него, увидел, жалился, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло, вино, и, посадив на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал им: «Позаботься о нем, и если сдержишь, то более я, когда возвращусь, отдам тебе». Иисус спрашивает: «Кто из этих троих, думаешь, что был ближний попавшемуся разбойникам?» Он ответил: «Оказавший ему милость». И тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же». И я бы так сказал, Иисус сказал всем нам: «Иди и ты поступай так же». Потому что, чтобы человек стал ближним для нас, нам надо помочь ему и оказать ему милость. Понимаете, в чем дело? Иисус определил, что такое ближний. Поэтому, когда вы называете уже кого-то ближним, это свидетельство того, что вы уже ему помогли или вы собираетесь ему помочь. Поэтому ближний – это уже ваша ответственность, чтобы сделать кому-то милость.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Ми маємо телефонний дзвінок від Федіра. Федір, ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я дякую вас, що ви видержали мене. Будь ласка, значить, воскресіння є передача на радіо Еммануїл, храм «Воскслужба». Звучать проповіді з різних храмів, содержательні, багаті. Об Иисусе Христе. Но у меня вопрос такой: есть церковь католическая, есть церковь греко-католическая, есть церковь православная. Значит, в православной церкви там традиции хрестятся, ставят свечи, служитель, батюшка предлагает целовать крест и тому подобное. Значит, если можно вкратце, какие традиции в этих церквах, католическая, греко-католическая, если можно даже это самое, пятидесятников, будьте добры.
Спасибо за вопрос. Нам 3 часа не хватит определить традиции всех конфессий базовые. Поэтому это очень много и очень много. Но самое интересное, что это не главное. Это просто не главное. Смотрите, какая ситуация. Судя по всему, или вы задаете вопрос, какую церковь ходить или какую посещать, раз вы изучаете вот эти вопросы. Смотрите, какая ситуация. Все церкви, где исповедуется Иисус Христос Господь, это хорошие церкви, это правильные церкви, там, где исповедуется Иисус Христос Господь. И поэтому можно идти в эту церковь, неважно, какие они конфессии, главное, чтобы там исповедовался Господь. Но мы должны понимать, что такое церковь. Церковь – это не для того, чтобы стать верующим. Это не церковь, не для этого. Для этого у вас есть Евангелие. Евангелие и радио Эммануил, есть братья и сестры, которые вам принесут, и евангелисты вам принесут и расскажут вам Евангелие. И вы начнете его читать и станете верующим, как только вы совершите это исповедание, скажете: «Иисус Христос, ты мой Господь, я отдаю тебе свою душу, свою жизнь. Прости меня все мои грехи, исцели мое сердце и прими меня в свое Царство Божие». Вы сразу же становитесь верующим, у вас появляется жажда читать Евангелие. Это автоматически, это как чистое словесное молоко. Рожденный ребеночек, он сразу хочет молока. Поэтому, когда вы совершили это исповедание веры, вас сразу потянуло к Евангелию. После того, когда вас потянуло к Евангелию, вы наполняетесь Евангелием, и вы пока остаетесь еще младенцем. Почему? Потому что вы много читаете, слушаете, но ничего не делаете. Потому что тот, кто слушает и не делает, тот еще пока младенец, и он построил свой дом еще на песке. А тот, кто слушает и делает, вот тот построил дом свой на камне. Итак, где это все делать? И делать это надо в церкви. То есть вы идете в церковь, какая вам по душе или какая рядом, идете и начинаете там служить. Носить бремена друг друга, молиться, помогать, кормить, поить, одевать, обувать, посещать и так далее. То есть вы идете в эту церковь служить. И этим самым написано, вы созидаете самого себя в любви. Через взаимно скрепляющие связи в этой церкви вы созидаете свою любовь и становитесь совершенным. А пока вы еще не творите добро всем, а наипаче своим по вере, то вы еще младенец, вы можете очень много знать. Но не делать вы будете еще младенцем. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что церковь – это не место, где мы потребляем, а церковь – это место, где мы отдаем. Понимаете, в чем дело? Мы должны это уразуметь раз и навсегда. Церковь – это где я могу послужить, где я могу помочь. Вот это что такое церковь. А не то, чтобы я получил вот с этой вот церкви. Поэтому в каждой церкви, в любой конфессии есть возможность послужить, отдать, помолиться, нести бремена, посетить больницы, покормить голодных и так далее. Везде, в любой церкви. А взращивает нашу веру это Евангелие. То есть сам Господь нас взращивает. Кто Аполлос, кто Павел, кто Кифа, кто архиепископ, кто епископ, кто... Ну и все остальные звания, пастор, священник, они только служители, через которых вы уверовали. Но взращивает Господь. Поэтому, как только вы уверовали через кого-то, вы берете Евангелие, напитались чистым словесным молоком, у вас появилась сила Духа Святого, у вас есть желание любить, служить, творить добро, идите в первую попавшуюся церковь, которая рядом, и совершайте это добро, и делайте это все без ропота и сомнения, потому что Бог вам вкладывает в сердце хотение и действие по своему благоволению. Поэтому не делите церкви, а идите служить в ту церковь, которая ближе всего к вам.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Дякуємо, Федір, за ваше питання. Ми також маємо телефонний дзвінок від Олега з Хмельниччини. Олег, ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Дякую Господу, хай дає його мудрості відповідати на запитання. У мене таке питання. От в Слові Божому написано такі слова. Хто пастор, то желає, доброго діла желає. Але пастор повинен бути от такими. Там описується требування пастиря. Жена должна быть послушна, дети, то есть семья должна быть, ну, по христианским понятиям, идеальная. Но, знаете, я знаю многих, не многих, некоторых пастырей, которых полагали на пасторство, и они не, будем говорить, не соответствовали требованиям Слова Божьего. Как это, ну, правильно это или нет, как по-вашему? Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, написано, буква убивает, а дух животворит. Вот. И он сделал нас служителями Нового Завета. И вот как бы служить в Новом Завете – это духом и истиной. И вы знаете, если бы по всей планете все бы исполняли бы вот это постановление Павла по поводу пресвитеров и пасторов, то у нас их просто бы не было. потому что совершенных людей нету. Вот. И пастор, он тоже человек. И согласно 1 Иоанна, если мы откроем первую главу, то написано у нас 8, 9, 10 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». То есть грех есть в нас? Ну, есть. И даже, может, знаете, семья снаружи быть вот такая благочестивая, там и раздражение, и ненависть, и все что угодно. И если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и Слова Божьего нет в нас. 1 Иоанна 1:10. То есть что мы видим? Что совершенных нету. Вот. А то, что Павел написал, написал как рекомендацию. Рекомендацию, чтобы мы могли, ну, на основании этой рекомендации стараться придерживаться вот этого правила. Почему? Потому что, ну, действительно, если детей своих не можешь содержать, как ты можешь церковь пасти, да? Если они не в послушании, как ты можешь научить послушаться и так далее? Это действительно так. И поэтому, как рекомендация, это очень хорошая рекомендация, это замечательная рекомендация. Но это не значит, что это абсолютное правило. Если хоть один пунктик там не проходит, все, мы снимаем тебя и... Подождите, ну тогда бы не было даже пасторов, вот, и священников. Нельзя быть вот таким... Ну, нету праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. И если даже вы знаете, где-то священники как-то что-то где-то не так, что-то неправильно, молитесь за них. Не осуждайте, не гоните их, не побивайте их камнями. Молитесь за них. Молитесь за них, чтобы Господь их восставил. Как Павел просил, молитесь за меня. Он просил вот так, открытым текстом, молитесь за меня, чтобы мне Бог дал... силы проповедовать Евангелие. Точно так же молитесь за своих священников, помогайте им, несите их бремена. Им очень тяжело. Им очень-очень тяжело. И сатана их искушает больше всего. Поэтому, еще раз, то, что Павел написал, это рекомендация, по которой мы можем сами определять, насколько мы достойны, недостойны других, но это неоднозначно. Безусловно, это неоднозначно. Потому что, ну, если, допустим, возьмем одного такого священника, он приговаривал людей к смерти, гнал, сажал в тюрьмы христиан и так далее. Вот такой был самый большой грешник. Ну, Бог его призвал, и он стал апостолом Павлом. Вот у нас есть такой пример. А если мы, допустим, те же слова Павла к нему применим, ты почему стал проповедником? Он у тебя сколько грехов записано. Поэтому, вы знаете, человек обновляется каждый день в молитве, в покаянии, обращается к Богу. И Бог делает его новым творением. Да, много грехов, и очень много грехов. Но если человек оставляет за собой, чтобы проповедовать и нести свет Божий, нести каждое воскресенье или субботу, он выходит и проповедует Евангелие, и проповедует славу Божью, то давайте ему помогать. Давайте его носить на руках в своих молитвах. Давайте отдадим это все Господу. Но главное, чтобы была проповедь Евангелия, чтобы не замолкал голос Божий.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Маємо ще один телефонний дзвінок. Поки що від невідомого номера. Ми слухаємо вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я дзвоню з Києва. У мене питання до Олексія Анатолійовича. По-перше, я хочу подякувати за його відповіді, які йдуть прямо з його серця. Це відчувається. Дякую. А питання у мене таке. Зараз в останній час я часто бачу на вулицях, як церкви кормлять людей, пенсіонерів і на до речі, я дивуюсь, що туди приходять молоді чоловіки, хлопці молоді, випивши. От, і це ну, проходить місяці, навіть роки, їх кормлять, а вони приходять. Чи моє питання таке, чи це не протилежний результат отримує церкви, що вони вирощують тунеядців? Я не дивуюсь, коли приходять одинокі пенсіонери, це зрозуміло. От, і ви ну, співчуваєш таким людям, але коли приходять молоді мужчини, хлопці, і нічого не змінюється, і вони також продовжують пити, їм навіть пропонують безкоштовні центри реабілітації, але вони туди не йдуть, просто приходять постійно обідати. Чи це ну, не напрасний труд наших церков? Дякую.
Это очень глубокий вопрос. Но вы знаете как? Бог есть свет. Бог есть свет. И Бог повелел нам быть светом. И когда мы кормим, голодных и даже слегка выпивших, и не один раз, и мы видим, что он все время приходит, вот. Но первое, он слушает Евангелие, потому что когда идет раздача, ну, по крайней мере, там, где я бываю, и где мои братья служат, там все-таки Слово Божие есть. И они сначала проповедуют Евангелие, предлагают помолиться, а потом уже кормят. Это раз. Второе. Еще раз говорю, мы свет этому миру. Мы должны делать добро с закрытыми глазами. Ну, совершенно не важно, кому вы делаете добро. Доброму или злому. Как Иисус Господь нам определил, Матфея 5:46, да, он так написал. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть вы видите, что здесь написано? То есть Бог посылает дождь на праведных и неправедных, и солнце всходит на злыми и добрыми. Это для нас повеление. Итак, будьте совершенны. То есть мы должны делать добро независимо, неважно, кому мы делаем добро, злодею, фашисту, бандиту, доброму, святому, грешнику, праведному. Вы когда делаете добро, вы Бога прославляете, и Он через вас светит этому грешному миру. А кто тогда этим парням, выпившим, будет светить? Они хотя бы чуть-чуть увидят добра в вас, когда вы это делаете. Хотя они могут снаружи там ухмыляться и что-то там ерничать, но они же пришли. Они же пришли. Пришли взять свою еду. И поэтому это замечательно на самом деле, что мы являемся светом этому миру. И кто бы ни подходил за вот этой едой, и какой бы перегар от него не был, и чтобы он там, ну, главное, конечно, чтобы благопристойные чины, если там какие-то ругательства, сквернословия, то, конечно, надо немедленно удалять. Вот. Но если он приходит, то просто надо светить. И более того, я бы даже так сделал. Постарайтесь, вот вы, он подошел первый раз, да, вы ему дали, он выпивший, он там в глаза не смотрит, понятно, да, все там, вот. Через неделю он опять пришел. Когда вы пришли, вы постарайтесь еще больше проявить добра. Может быть, обнять, может быть, что-то сказать. Сказать, что Иисус любит его и ждет. И Иисус так хочет, чтобы он освободился от этого греха. Вы понимаете, что вы свет миру. Через вас действует Господь. Иисус действует через вас. Вы уста Божьи, вы руки Божьи, вы глаза Божьи, вы уши Божьи, вы Божии. Вы слуги, вы рабы Божьи. И делаете то, что повеленное. Он повелел так делать. Иисус сам сказал, когда прочитал Исаию, Господь послал меня проповедовать нищим. И эти парни, они заблудшие, их никто не научил. У них нету ни семьи, их выкинули, они или с детдома, или непонятно, что было в ихнем доме. Они потерялись, они заблудились. И вы как раз можете вывести, вы коридор, вы свет, вы путь, который можете показать ко Христу, показать ко спасению. Поэтому, вы знаете, оставьте эти мысли, даже не сомневайтесь. И чем страшнее человек к вам подходит, тем просто лучше, тем просто ярче будет светить вас свет, ваш свет, Христовый свет через вас. Ну, вот так вот я хотел бы сказать.
Дякуємо за відповідь, Олексій Анатолійович. Маємо ще телефонний дзвінок із Харківщини. Ми вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, як вас звати?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Олексій Анатолійович, ми вас любимо. Пусть Бог вас благословить. У мене к вам такий вопрос. Четвертое царство. Царь Езекія, он сильно старался угодить Богу. Почему его сыновья попали в рабство царю Вавилонского?
Вы знаете, это очень такой интересный оборот. Езекия действительно был очень удивительным и замечательным человеком и совершил великий подвиг веры. Ну, великий подвиг веры, по-моему, когда он молился Господу, и Господь говорит, не твоя битва, моя битва, и там 180 тысяч человек погибли. То есть это был великий подвиг веры. И вот отношение Езекия к Господу, и как-то все просто, ну, святой, вот самый хороший. Вот такой вот царь. И Господь говорит, ты умрешь. Приготовь все, и ты умрешь. Вы знаете, мне этот стих, меня это место Писания всегда вот как бы заставляет задуматься. Езекия созрел. Вот как в Новом Завете написано, сначала семя, потом колос, потом полное зерно, и потом немедленно посылается серп. И вот Езекия за свою жизнь, он показал славу Божью. Он показал веру, он показал сильную веру. И привел через эту свою веру еще все свое царство к вере. То есть это удивительно. Вот. Но Господь сказал, что ты умрешь. То есть закончился твой путь. Вот. В те дни заболел Езекия смертельно, пришел к нему Исаия. И сказал, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. И просто вот, ну, когда человек в вере, по идее, он не должен бояться смерти. Потому что как раз у Исаии написано, что когда праведник умирает, он восхищается от зла. От зла. От зла этого мира и от зла, которое есть в его плоти. Вот. Но Езекия как бы отказался, он еще не был готов. И когда пришли от царя Вавилонского, пришли поздравить его, чтобы вот, он выздоровел там, то он начал показывать все, что у него было в своих сокровищницах. Что-то здесь было уже как бы гордостью. На самом деле, чтобы мы понимали, эти послы пришли не просто так. То есть Ассирия нападала на Израиль, а пришли цари Вавилонские, которые были против Ассирии. И они пришли, они услышали, что вот Езекия помолился, и вот 180 тысяч ассириан умерли. И вот это было для них очень важно, чтобы стать и союзником Израиля, и что вот у них Бог, и что вот у них такая сила. И он, Езекия, в этот момент, когда пришли послы, не похвалился Богом. Он начал хвалиться какими-то своими серебром, золотом, сокровищами. Он не прославил Господа, что это Господь освободил Израиль, освободил его от поражения, а потом еще и от смертельной болезни. Он не прославил Господа, а начал прославлять себя, свое могущество, свое достоинство. И как бы это возможно, что это было вот такой нехорошей вещью по отношению к Господу. И поэтому я всегда против того, что если Господь определил, что пора умирать, лучше умирать, чтобы если бы Зекия умер до вот этого прихода послов, он бы был, мне кажется, ближе к трону Господа, нежели после того, что вот он все-таки немного возомнил о себе или не прославил Господа для этих послов и сказал, что это Господь совершил. И я живой, потому что Господь. И Царство Израиля, потому что Господь. И мы победили ассирян, потому что Господь. Вот я думаю, что это вот такая история.
Дякуємо всім, хто сьогодні долучився до програми, задав своє питання. Ми сподіваємося, що ви отримали відповідь і були вдячні за це Богу. Нагадуємо, що програма «Запитання і відповіді» проходить кожної середи і кожної суботи, в середу після 2:00, а у суботу після 16:00. Будемо чекати вас в наступних програмах.